Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок», и мы продолжаем цикл бесед, посвященных заболеваниям желудочно-кишечного тракта, беседы в нашей гастроэнтерологической школе. И сегодня мы поговорим с вами о болезнях желчного пузыря. Болезни желчного пузыря, они достаточно распространены, как показывает статистика, у людей с возрастом встречаемость их увеличивается. То есть есть даже такой аспект, как зависимость увеличения распространенности болезней желчного пузыря от возраста. И у людей старше 50-60 лет, по некоторым статистическим данным, практически у каждого десятого имеется та или иная патология желчного пузыря. Желчный пузырь представляет собой часть так называемой билярной системы, система, включающей желчные ходы, которые начинаются в ткани печени, из мелких соединяются в более крупные. Внутри печени образуются два так называемых долевых протока, которые собирают желчь от правой доли печени и от левой доли печени. Соединяясь вместе, они образуют общий печеночный проток. А общий печеночный проток, соединяясь с пузырным протоком, дает уже общий желчный проток образования. То есть вот своего рода такая система транспортная, если так можно сказать, по аналогии с трубами водопровода, соединяющего, или правильно сказать, отводной системы, которая собирает желчь и из мелких желчных протоков соединяется в более крупный, самым крупный, так называемый общий желчный проток, или по-медицински холедах, он уже выделяет желчь в просвет 12-перстной кишки, кишки, которая располагается сразу за желудком. Собственно, основной функцией желчи, которая протекает по желчным протокам, является пищеварительная. Дело в том, что желчь, она крайне важна для расщепления жиров. И если у человека по тем или иным причинам нарушается образование желчи, выделение желчи, или возникают ситуации, связанные с нарушением ее состава, у человека неизбежно нарушается переваривание жиров, по-медицински липидов, развивается нарушение их всасывания, и возникает в том числе и все процессы, связанные с обменом желчи в организме, в том числе и всасыванием жирорастворимых витаминов, которые в организм попадают посредством ситуации, как раз именно связанной с процессами обмена жиров уже внутри кишечника, всасывания этих жиров. И если жиры не подготавливаются желчью к всасыванию, то, естественно, организм теряет все эти вещи. Помимо дефицита витаминов, недостаточность на любом уровне, связанная с нарушением количества или качества желчи, приводит и к ситуации нарушения питания. Жиры – это основной, как вы знаете, компонент пищи, дающий максимальное количество энергии в одну единицу веса. 1 грамм жиров дает 9 килокалорий, в 2,5 раза больше практически, чем белок или углеводы. И поэтому дефицит жиров, он неизбежно может сказаться на весе тела, на том, что человек при развитии заболевания может терять вес. Но это бывает на самом деле не так часто, как иногда люди считают, что если он начинает терять вес, то у него как раз начинается вот эта ситуация. То есть это достаточно сложная ситуация, диагностики, требующие не только предположений, но и точного доказательства всех аспектов, связанных с нарушением пищеварения, участвующим, в котором участвует в том числе и желчь. Желчный пузырь, он располагается также в системе билярного тракта, то есть в системе желчных ходов, желчных протоков. Он посредством пузырного протока соединяется с общим желчным протоком. Функцией желчного пузыря является место накопления, депонирования желчи, которая оттекает от печени. Процесс выделения желчи таким образом построен, что если человек не находится в межпищеварительный период, он не поел, пища не поступила в кишку, у него желчь практически не выделяется, она накапливается в желчном пузыре. Клапан, комплекс мышц, который находится в стенке 12-перстной кишки, он открывается в момент приема пищи у человека. И если он закрыт, этот клапан, и желчь не выделяется в кишку, то она вся из печени попадает в желчный пузырь. То есть желчный пузырь – это своего рода такой орган накопления, где желчь хранится до поры до времени, пока человек не примет пищу, не покушает. Вот когда пища попадает в 12-перстную кишку, посредством ряда факторов пища дает сигнал на желчный пузырь о том, что необходимо ему, желчному пузырю, сократиться. Желчный пузырь сокращается, выбрасывает желчь в проток общий желчный, оттуда посредством транспорта и открытия клапана между желчным путем и кишечником желчь уже поступает в просвет кишки 12-перстной. Там она перемешивается с пищей, и таким образом осуществляется нормальный физиологический процесс пищеварения. Желчный пузырь, он по сути своей находится так в боковом ответвлении билиарного тракта, билиарного дерева. И это объясняет, или, скажем так, разъясняет, или развеивает страхи некоторых людей, которые испытывают заблуждение перед ситуацией удаления желчного пузыря. Достаточно часто у людей возникает вопрос, а вот если желчный пузырь удалить, каким же образом вообще будет транспорт желчи осуществляться, и как она вообще дальше будет протекать? Еще раз напомню, основным транспортным путем желчи являются протоки печени желчной, которые, соединяясь из мелких в крупных, образуют общий печеночный проток, и из общего печеночного протока уже в общий желчный проток соединяется с кишкой и выбрасывается желчь. Желчный пузырь, он сбоку присоединяется к основному желчному протоку, и по сути своей в него желчь только затекает, когда, собственно, не открывается клапан, соединяющий вот этот билиарный тракт с кишкой. Когда же желчного пузыря нет, то желчь, она просто не затекает в желчный пузырь, она напрямую сбрасывается в кишку. То есть, собственно, операция по поводу удаления желчного пузыря, если есть на то достаточные медицинские основания, если есть показания, если есть заболевания, требующие операции, безусловно, это очень важно подчеркнуть. Собственно, вот само по себе удаление желчного пузыря не мешает и не предотвращает как таковой вот основной транспорт желчи, по сути своей. Хотя вместе с тем совершенно четко надо отметить, что желчный пузырь — это, безусловно, орган, имеющий определенную функцию, он важен для пищеварения, потому как помимо того, что он еще не только копит желчь до пищеварительной фазы и выбрасывает ее в момент пищеварения, в желчном пузыре еще осуществляются процессы и концентрации желчи, ее, скажем так, доведение до определенной кондиции, которая обеспечивает определенный состав химический желчи в желчном пузыре. То есть концентрацию, всасывание, выделение ряда веществ и до образования уже конечных полезных свойств желчи. Желчь, выделяемая из печени, она имеет несколько другой состав, чем желчь. То есть, собственно, там принципиальных отличий нет, но по концентрации отличия есть достаточно, и поэтому некоторые нюансы пищеварения, они изменяются. Хотя не столь они различны. То есть, даже когда у человека удален желчный пузырь и нет места, где желчи сохранятся, желчь, истекающая из печени, она вполне адекватно выполняет все возложенные на нее функции по пищеварению. Это есть немаловажный факт, который бы развеивал страхи людей о том, что с желчным пузырем расставаться ни в коем случае нельзя. Он крайне важен, крайне нужен. Никто не говорит, что это орган неважный, но вместе с тем, если есть показания для его удаления, то удаление не наносит принципиально большой драмы для желчного пузыря. Но вместе с тем мы ниже будем останавливаться. Вот сам по себе факт, насколько желчный пузырь важен, показывает то, что человек может, в общем-то, кушать в разный период времени, хотя мы всегда говорим, что режим питания крайне важен и нужен, ни в коем случае это не отрицаем, но вместе с тем желчный пузырь, он позволяет человеку, скажем, делать некоторые отступления по времени питания, то есть не кушать в одно и то же, так сказать, там, время по минутам, по секундам, потому что желчный пузырь, он готов выкинуть желчь в ответ на прием пищи, скажем, тогда, когда пища поступает, а не по определенным заведенным биологическим часам как таковым. Вот основные физиологические данные по поводу желчного пузыря, по поводу функции желчного пузыря, какую несет очень важный, собственно, элемент пищеварения, как таковой желчный пузырь, но опять же, очень важно подчеркнуть, что эта функция не абсолютная, и без него, если таким образом болезнь возникает, организм и пищеварение функционируют, в общем, достаточно неплохо и достаточно адаптировано к тем условиям, которые предъявляются к пищеварению у человека. Сам по себе желчный пузырь, он состоит из нескольких слоев. Внутренний слой – это эпителий, слизистая оболочка как таковая, и мышечный слой, наружный слой серозный, который покрывает желчный пузырь, отделяя его от рядом лежащих органов. Мышечный слой – это, собственно, как и в любом другом органе, слой, отвечающий за функцию желчного пузыря, за то, что бы желчный пузырь, когда есть необходимость в организме, он мог расслабиться и набрать желчь. И в момент, когда необходимо сократиться, желчный пузырь мог сократиться и выкинуть желчь из желчного пузыря в кишку для того, чтобы, собственно, вот осуществить контакт желчи с пищей и осуществить процесс пищеварения как таковой. Основные заболевания, которые встречаются в природе у человека с точки зрения желчного пузыря. Их несколько, если так можно выделить, две группы основные. Это так называемые функциональные заболевания, то есть заболевания, связанные с тем, что, собственно, нет повреждения желчного пузыря, но есть нарушение ритма его работы. Типичным примером функционального заболевания желчного пузыря является дискинезия желчеводящих путей, дискинезия желчного пузыря. Она может протекать по гипотоническому типу, когда желчный пузырь сокращается лениво и неохотно, в ответ на стимулы, заставляющие его работать в ответ на пищу. Или это может быть гиперкинетическая дискинезия желчного пузыря, когда, наоборот, желчный пузырь сокращается слишком реактивно и быстро, что приводит к спазму и к соответствующим симптомам в соответствующей локализации желчного пузыря. К органическим же заболеваниям относятся болезни, которые связаны, во-первых, с воспалением внутренней оболочки желчного пузыря, эпителиальных клеток, которые выстилают. Речь идет о холецистите. Это воспаление, которое является следствием попадания инфекции или нахождения паразитов в желчном пузыре. На Урале, в Сибири и в ряде европейских регионов России очень распространено такое заболевание, как опистархоз, болезнь, имеющая паразитарную этиологию. Человек заражается опистархозом, когда употребляет рыбу речную, порода карповых. Эту рыбу достаточно легко отличить, это рыба с белой чешуей. Вот. Дело в том, что процент заражения рыбы в некоторых реках достаточно высок, достигает нескольких десятков процентов, и заражается человек, употребляя рыбу термически обработанную недостаточно, то есть это или вяленая, или копченая рыба, или недопеченная в пироге. При термической же обработке паразит этот быстро погибает и не составляет большого вреда для организма. Заразиться опистархозом от человека к человеку невозможно, то есть человек, больной опистархозом, не опасен для окружающих. Заразиться можно только через рыбу. Собственно, паразит, попадая через ряд сложных этапов в желчные пути, это место, где он обитает, и, находясь там, он вызывает воспаление, повреждение эпителия, И это приводит вот к такому паразитарному холециститу. Второй причиной холецистита, как правило, является желчно-каменная болезнь, то есть наличие камней в желчном пузыре. Причем, вот, пожалуй, на желчно-каменную болезнь и на эпистархоз приходится больше 90 с лишним процентов холециститов. Я имею в виду от общей массы воспалительных заболеваний желчного пузыря. Раньше считалось, что холецистит может быть бескаменным, беспаразитарным. Раньше диагноз холецистита был очень модный, но за последние 15 лет серьезным образом пересмотрели все подходы к этому заболеванию. Благодаря очень такой точной диагностике количество холециститов, не связанных с камнями или с паразитами, резко сократилось, практически не встречается в клинической практике природы. Поэтому, если у человека есть холецистит, всегда необходимо искать какую-то причину, или камни, или песок в желчном пузыре, или паразитарную инвазию как таковую. Собственно, к органическим заболеваниям, помимо холецистита, относится и желчно-каменная болезнь. Она может протекать как с холециститом, как с воспалением желчного пузыря, так и без воспаления желчного пузыря. Это также одна из наиболее распространенных патологий вообще среди заболеваний внутренних органов, а среди болезней желчного пузыря особенно. Замечено, что с возрастом распространенность желчно-каменной болезни серьезным образом растет, хотя, к сожалению, болезнь не молодеет и встречается сейчас и в раннем возрасте, и у детей. К сожалению, нередко выявляется эта патология. Основными причинами желчнокаменной болезни считается наследственная предрасположенность. Не всегда, собственно, по наследству передается эта болезнь, но вместе с тем, если кто-то из родителей болел желчнокаменной болезнью, у ребенка риск заболеть этим страданием увеличивается в несколько раз. Второй причиной желчнокаменной болезни является нарушение обмена веществ, особенно это избыточная масса тела, метаболический синдром, что достаточно характерно для современного человека. Низкая двигательная активность, доступность быстрого калорийного питания, приводящего к изменению массы тела. Дело в том, что камни в желчном пузыре достаточно часто образуются из кристаллов холестерина. Холестерин – это, собственно, продукт, который как синтезируется печенью, так и продукт, который зависит от потребления извне. Поэтому жирная пища, бедная пищевыми волокнами, она способствует как увеличению массы тела, так и образованию повышенной концентрации холестерина в желчи и образованию там кристаллов, которые являются основой, матрицей, плацдармом для образования уже камней в желчном пузыре как таковом. Женский пол также относится к факторам риска желчекаменной болезни. До сих пор, собственно, ну, раньше вообще считалось, что женский пол один из ведущих факторов риска, хотя сейчас вот такая принципиальная разница между женщиной и мужчиной по желчекаменной болезни несколько стирается, хотя, безусловно, несколько чаще все-таки страдают этим заболеванием женщины. Плюс одним из факторов развития желчекаменной болезни является быстрое похудание. Особенно печально видеть, когда какие-то немедицинские системы похудания хвастаются тем, что вот там человек на фоне этой системы сбросил там за месяц там 15-20 килограмм. Радоваться здесь нечему, здесь человека нужно ставить на учет диспансерный о том, что быстрое похудание – это всегда фактор риска образования камней, потому что резко сбросивший вес человек, он серьезным образом изменяет химизм своей желчи, состав желчи. И там также выпадают кристаллы, которые могут быть основой, плацдармом для образования желчекаменной болезни. Вот, пожалуй, основные факторы риска желчнокаменной болезни, то есть образование камней как таковых вот в структуре этого заболевания. И к органическим заболеваниям, помимо холецистита, помимо эпистархоза с поражением желчного пузыря, помимо желчной каменной болезни, относятся еще полипы желчного пузыря и рак желчного пузыря. Ну, рак встречается, к счастью, достаточно редко и в основном на фоне длительного течения желчной каменной болезни, то есть основным фактором развития рака желчного пузыря считается нелеченная желчнокаменная болезнь. Почему, в общем-то, современная медицина настроена достаточно рано и активно лечить камни как таковые. Ну и полипы желчного пузыря – это своего рода клетки внутренней оболочки желчного пузыря, которые делятся быстрее, чем окружающие, образуется такой вот эпителиальный нарост, такая доброкачественная опухоль. Собственно, эта болезнь, как правило, является случайной находкой у человека, которому делают ультразвуковое исследование желчного пузыря. Основными симптомами, которые свидетельствуют о нарушении работы желчного пузыря, являются следующие симптомы. По структуре нашей беседы специально вот таким образом мы построили ее, чтобы сначала рассказать о всех заболеваниях, а потом выделить симптомы. Потому как достаточно часто симптомы при разных заболеваниях очень похожи. Будь то у человека функциональное расстройство желчного пузыря, или желчнокаменная болезнь, или другие какие-то состояния, симптомы, жалобы настолько близки, что поставить диагноз невозможно. Это очень важный и весомый аргумент, который говорит о том, что ни в коем случае нельзя по своим симптомам стараться самому поставить себе диагноз. И ни в коем случае нельзя без обследования пытаться лечить болезни желчного пузыря, потому что при одних и тех же симптомах структурные изменения желчного пузыря могут быть диаметрально противоположны, и неправильно подобранная тактика лечения может привести даже к ухудшению состояния человека, а не улучшению, на что, собственно, конечно, надеется человек, который предпринимает те или иные активные попытки. Первым основным симптомом любого страдания желчного пузыря, как правило, является боль. Боль локализуется в правом подреберье, под правым ребром. Есть такая точка желчного пузыря. Это точка в месте соединения правой реберной дуги, которая проходит по нижнему краю ребер, и наружной грани прямых мышц живота. То есть это правые прямые мышцы живота, наружная линия в месте пересечения с реберной дугой. Вот эта точка типично и характерно для локализации желчного пузыря. Дело в том, что желчный пузырь проецируется на переднюю брюшную стенку, как правило, вот в этом месте. И у человека с патологией желчного пузыря, как правило, возникает здесь боль. Боль, как правило, имеет интенсивность минимальной или умеренной, хотя может быть и высокоинтенсивная, сильная боль. Но тогда уже речь идет о желчной колике, и тогда очень высока вероятность, что у человека камень, собственно, дает симптомы вот такого раздражения и боли. Боль может иррадиировать в разные зоны, под правую лопатку, в правую ключицу, в правую руку. Она, как правило, возникает после еды, особенно после диетических погрешностей, к которым относится жирная пища, обильная пища, жареная пища, в силу того, что все вот эти характеристики диеты, они, как правило, являются мощными стимуляторами для выброса желчи из желчного пузыря, и больной желчный пузырь дает о себе сигнал вот таким вот образом. Вот основной симптом – это боль. Могут быть еще и другие симптомы. Действительно, могут быть по одной простой причине, что у некоторых людей они встречаются, у некоторых людей они могут и не встречаться. К ним может относиться горечь во рту, что свидетельствует о забросе желчи из 12-перстной кишки в желудок, а из желудка через пищевод в полости рта. Но это, собственно, не патология желчевыводящих путей в классическом варианте. Это заброс желчи, то есть так называемый дуодено-гастроэзофагальный рефлюкс, то есть заброс желчи из нижележащих отделов желудочно-кишечного тракта в вышележащие. Раньше классически этот симптом ассоциировали с заболеванием желчного пузыря. Сейчас доказано, что связь есть, но она не абсолютная. То есть у человека может быть и здоровый желчный пузырь, но вот нарушение тонуса, ритма и моторики работы желудка и 12-перстной кишки может приводить вот к этим составляющим, собственно, элементам, к этим симптомам горечи во рту. Иногда дискинезия желчевыводящих путей может сопровождаться нарушением стула, причем чаще всего это послабление стула. Дело в том, что желчь является мощным физиологическим стимулятором моторики кишечника. Если она активно выбрасывается и не успевает перемешаться с пищей, то она может вызывать, собственно, вот такие расстройства стула в виде поносов. При наличии воспаления в желчном пузыре у человека может быть симптом воспаления, связанный с температурой, субфебрильной или более высокие цифры, от 37 с небольшим до более высоких цифр. Это всегда симптом крайне настораживающий, требующий активного обследования вот именно человека в комплексе. Причем иногда у человека температура есть, ну, я имею в виду, просто бывают ситуации, нет каких-то изменений, болей в правом подреберье, и ему почему-то настойчиво объясняют или говорят, что это у вас может быть желчный пузырь не работает, что является, как правило, заблуждением и ошибкой. Изолированно симптом интоксикации при холецистите практически никогда не встречается, если у человека нет симптомов со стороны нарушения работы желчного пузыря, то температура крайне маловероятно связана с вот, патологией того органа, который мы сегодня с вами разбираем. Это важно оценивать в комплексе все эти вещи и составляющие. Ну и ряд других индивидуальных симптомов могут быть, которые не ограничиваются всеми вышеперечисленными проявлениями, которые мы говорили. Но в общем и целом, подводя итог клиническим проявлениям, еще раз подчеркну, основным симптомом, на который необходимо надо обращать внимание, это боль в правом подреберье, свидетельствующего о патологии желчного пузыря. В чем вот отношение вот боли в правом подреберье, хотелось бы сделать несколько замечаний, ремарок, которые иногда помогают человеку избавиться от заблуждений. Первое заблуждение связано с тем, что если болит в правом подреберье, то это обязательно желчный пузырь. На самом деле, к сожалению, вот такое упрощенное представление, оно не дает истинных быстрых путей для диагностики, потому что в правом подреберье очень рядом, очень близко с желчным пузырем располагается головка поджелудочной железы, и это может быть проявление хронического панкреатита. Располагается 12-перстная кишка, это может быть дуоденит или даже язва 12-перстной кишки. Располагается так называемый печеночный изгиб толстой кишки, это может быть патология толстой кишки. Поэтому, опять же, самостоятельно разобраться в диагнозе и ставить себе диагноз на основании боли в правом подреберье всегда это опасно, и в рамках того, что диагноз неправильный, и, соответственно, лечение может не помогать. Это нужно помнить. И второе замечание по поводу обсуждения симптомов со стороны желчного пузыря – это то, что если болит справа, то это обязательно печень. Впереди у нас еще беседы, посвященные заболеваниям печени, но забегая вперед, скажу, и многие это знают, в печени нет нервных рецепторов, и поэтому она не сигнализирует о своей патологии болью. Человек, страдающий воспалением печени или даже более серьезным заболеванием печени, не гепатитом, а более грозным, практически редко отмечает какие-то боли или другие болевые ощущения в правом подреберье. Это очень важно. Дело в том, что вот такое народное заблуждение о том, что в правом подреберье болит всегда печень, приводит к тому, что огромное количество существует в нетрадиционной медицине так называемых чисток печени по поводу вот, как бы, больной печени. Это заблуждение настолько распространено, что, наверное, несколько слов стоит об этом сказать отдельно. Во-первых, повторюсь, если печень находится в состоянии болезненном, воспалена, или она практически никогда не болит. То есть болит что-то другое из рядом лежащих органов. Это может быть желчный пузырь, это может быть 12-перстная кишка или другие органы. Но вместе с тем нередко это болезнь желчного пузыря. Или диски низи, или камни желчного пузыря. Народные так называемые средства очистки печени, они полностью находятся под таким запретом медицины и с точки зрения критики серьезным образом порицаются. По одной простой причине, что почистить печень с точки зрения знаний физиологии и медицины просто невозможно. То, что в народной медицине называется чисткой печени, в классической медицине имеет название как тюбаж. Это мероприятие, процедура медицинская, правильнее сказать, связанная и направлена на то, чтобы вызвать сокращение желчного пузыря и выброс желчи. К печени это никакого отношения не имеет. И печень это никоим образом не чистит. Невозможно прочистить, я не знаю, там, насосную станцию путем прочистки труб где-нибудь там на улице города. Невозможно, прочистив, даже нельзя такое слово употреблять, ну невозможно, сократив желчный пузырь и заставив его выбросить желчь, прочистить клетки печени. Это все противоестественно и далеко от правды, потому что клетки печени, они располагаются в ткани печени, а желчные протоки, они располагаются также в ткани печени, но они существенно имеют разные функциональные подчинения, разное строение и разную локализацию совершенную как таковую. Поэтому это очень важно перебороть себе и пересмотреть какие-то концепции, которые, казалось бы, считаются такими уж очень понятными для многих. Я имею в виду в рамках вот чистки печени как таковой. Особенно вот в тех комментариях, которые мы проговорили. То есть то, что болит справа, это не печень. Даже если это больной желчный пузырь, то чистки печени здесь вообще совершенно ни при чем. Но вместе с тем, все-таки нельзя полностью отрицать дюбаш. У человека, у которого есть гипокинезия желчного пузыря, то есть ленивый желчный пузырь, если говорить общим таким простым языком, ему тюбажи помогают. То есть прием средств, которые бы стимулировали сокращение желчного пузыря, самое главное, чтобы там камней не было и воспаления, они способствуют тому, что тонус желчного пузыря улучшается, застой желчи уменьшается, но это имеет очень узконаправленное значение в очень узком спектре заболеваний желчного пузыря. Это ни в коем случае нельзя делать при воспаление желчного пузыря, ни в коем случае нельзя делать при малейшем подозрении на камни, песок или другие составляющие, потому что есть очень высокий риск, что желчный пузырь, резко выделив желчь, он с хлопьями и с камнями может забить проток общий печеночный, который является узким проходом. Это приведет, к сожалению, к осложнениям и к необходимости достаточно сложной как таковой операции по сути своей. Основными методами лечения желчного пузыря являются методы, которые направлены на, в первую очередь, устранение причины заболевания. В зависимости от того диагноза, если у человека функциональная дискинезия, то нужно лечить нарушение моторики желчного пузыря. В этой ситуации до сих пор активно применяются препараты, регулирующие тонус желчного пузыря, то есть так называемые препараты из группы регуляторов моторики. И в ситуации, когда есть основания и спазмолитики, потому как клапаны, через которые освобождает желчный пузырь свой объем, они тоже находятся в координационной работе, и здесь ситуация применения препаратов, снимающих спазм мышц, особенно при гиперкинезии желчного пузыря или клапанов, которые окружают желчный пузырь, он достаточно важный и работает. Не потеряла свою актуальность при лечении дискинезии так называемые желчегонные препараты и желчегонные средства. Если у человека нет воспаления, есть только лишь функциональное заболевание желчного пузыря, применяются и желчегонные сборы, желчегонные травмы. Главное, что лечиться ими можно только после обследования, хотя бы нужно сделать ультразвуковое исследование, которое показало бы отсутствие в желчном пузыре камней и песка. Ну, прежде чем дальше перейти к лечению, хотел бы пару слов сказать еще о диагностике заболеваний желчного пузыря. Основным методом диагностики болезни желчного пузыря является ультразвуковое исследование, УЗИ брюшной полости, которое с помощью ультразвука определяет размеры, плотность стенок желчного пузыря и наличие, самое главное, там камней или других элементов, таких, скажем, как полипы, и, соответственно, уточняет диагноз для соответствующего направления. Когда речь идет об органических заболеваниях желчного пузыря, то все традиционные широко применяемые методы, такие как желчегонные средства, спазмолитики, они серьезным образом теряют свое значение. Дело в том, что камни, опистархоз или полипы лечить традиционными средствами в виде спазмолитиков или желчегонных средств или желчегонных трав нельзя. За редким исключением, если у человека под контролем врача устанавливается, допустим, ремиссия, нет обострений, и врач считает, что те или иные симптомы могут быть сняты с помощью вот таких вот вспомогательных методов. Аписторхоз лечится специальными препаратами противопаразитарными, это есть основное средство лечения аписторхоза. Камни же в желчном пузыре в настоящее время являются показанием для оперативного вмешательства, для операции. Крайне редко и индивидуально доктор и пациент могут обсуждать ситуацию так называемого лекарственного дробления камней, но это скорее всего исключение, чем правило, хотя, конечно же, большинство людей заинтересованы в каком-то неоперационном лечении камней. Как правило, неоперационное лечение желчно-каменной болезни возможно только на самой ранней стадии, когда у человека в желчном пузыре еще нет камней, а есть только так называемый осадок, есть предвестники образования желчно-каменной болезни. Вот в этой ситуации препараты, растворяющие камни, они показаны, они назначаются индивидуально по рекомендации врача. Если же камень уже сформировался и он есть, то здесь, безусловно, основным средством лечения обсуждается оперативное вмешательство. Почему? Дело в том, что желчекаменная болезнь – это болезнь, которая может нести угрозу жизни человека. Если камень застрянет в протоке, он вызовет механическую желтуху, и, соответственно, его надо оперировать. Отдельно хотел бы предупредить по поводу увлечения минеральной водой. Минеральная вода у пациентов с функциональными заболеваниями, то есть там, где нет ни камней, ни воспаления, ни паразитарных агентов в желчном пузыре, она может применяться в период стихающего обострения, в период реабилитации, когда у человека нет ярких симптомов, нет воспаления. Минеральные воды применимы, но в ситуации, когда у человека есть органические заболевания, показания к минеральным водам практически отсутствуют, и они даже в подавляющем большинстве случаев противопоказаны, поэтому будьте внимательно, осторожны не к этим ситуациям, потому как, к сожалению, достаточно часто на этикетке пишется, что там желчнокаменные болезни или другие какие-то вещи, там патологии желчевыводящих путей, правильнее так сказать, без уточнения, является показанием для лечения минеральными водами, что есть не совсем правда, только врач может индивидуально оценить риск и пользу применения минеральной воды как таковой. В заключение нашей передачи, по традиции, хотел бы ответить на ваши вопросы. Елена Михайловна из города Нижний Тагил спрашивает. Диагноз желчнокаменная болезнь. Может ли операция по удалению желчного пузыря улучшить работу поджелудочной железы? И на что подобная операция может сказаться отрицательно? Ну, вот прям в тему нашей передачи, Елена Михайловна. Дело в том, что 85-90% операций, они дают полное улучшение состояния у человека с желчнокаменной болезнью при отсутствии каких-то симптомов. Но в 10-15% случаев, когда операция сделана поздно или в период обострения тяжелого, после операции могут остаться так называемые болезни следовые. В частности, может остаться хронический панкреатит, который требует самого лечения. Дело в том, что прогностировать у кого какие будут последствия невозможно, то есть это такие ситуации неблагодарного прогноза, нет таких состояний, которые могли сказать, у кого будут какие элементы. Основным показанием для операции по поводу желчнокаменной болезни является наличие симптомов и хотя бы один приступ боли на фоне желчнокаменной болезни, это уже обязательно повод для операции. Валентина Ивановна из города Нижний Тагил также спрашивает. В аптеке появились таблетки и витамины. Можно ли давать их ребенку для укрепления зубов? Ну, с кальцием, я так понял, название читать как бы тут неразборчиво. Дело в том, что укрепление зубов и при применении препаратов кальция – это очень сложный и непрямой на самом деле вопрос. Эмаль зубов, она хоть и состоит во многом из кальция, но, как показали исследования, большое употребление кальция никакой такой принципиальной роли на зубы не играет. Если у человека есть дефицит действительно кальция, он не может употреблять молоко, творог, сметану, потому что у него непереносимость молока, в этой ситуации кальций нужен обязательно. Вот. Если же человек употребляет нормальные продукты, содержащие кальций, то употребление витаминов с кальциями имеет очень такой небольшой смысл. Можно ли давать ребенку, нужно инструкцию прочитать. Любая инструкция, когда приобретаете препарат, там написано, показан, противопоказан, с какого возраста это необходимо. Алена Евгеньевна из Екатеринбурга спрашивает, у моего знакомого диагноз приобретенная эпилепсия. Периодически бывают приступы с потерей сознания и судорогами. Как лечить эту болезнь, куда обратиться? У нас в городе есть центры, которые занимаются эпилепсией. Одним из центров является нейрохирургический корпус городской клинической больницы номер 40, Волгоградская, 189. Нужно взять направление у невролога по месту жительства, подойти туда самостоятельно и в регистратуре записаться с паспортом, полисом, консультации и ведения там бесплатно, поэтому вот нужно туда обратиться и там проходить лечение. Спасибо вам за ваши вопросы, спасибо за то, что слушаете нашу передачу. Как всегда, желаю вам бодрости духа, не болейте, храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону в нашей студии 278-96-41, 278-96-41. Все ваши вопросы мы передадим Игорю Борисовичу, и в следующей передаче, в следующий вторник, он обязательно на них ответит.